В теме часа вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело Михаила Ходорковского и российская предвыборная кампания. Ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия. 175-летие гибели Александра Пушкина. Увольнение главы управления МВД по Петербургу. Сирийский кризис глазами зарубежной печати. Новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Владимир Путин боится реальной политической конкуренции и не хочет обижать силовиков, а потому позволяет забалтывать даже собственные прогрессивные предложения. К такому выводу приходит отбывающий свой второй срок экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чье письмо опубликовала сегодня «Новая газета». Вместе с тем Владимир Путин пока остается единственным из зарегистрированных кандидатов в президенты, который не упомянул о судьбе Ходорковского в ходе нынешней предвыборной кампании, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Любое пристойное путинское начинание, как, например, укрепление правового государства, борьба с коррупцией или разработка и проведение адекватной национальной политики, либо не работает, либо требует для своей реализации изменения основ режима. Таким образом, он что-то декларирует, начинает делать, а затем упирается в проблему возникновения реальной политической конкуренции, к чему оказывается совершенно не готов, пишет Михаил Ходорковский, отвечая на вопросы редактора «Новой газеты». По мнению опального бизнесмена, который за правлением и Владимира Путина, и тандема большую часть времени наблюдает из-за колючей проволоки, нынешний премьер-министр пришел к выводу, что основной его опорой могут быть силовые структуры, а также отдельные национальные республики. При этом, предполагая, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, Михаил Ходорковский не сомневается в том, кто одержит победу на выборах 4 марта. «Наш будущий президент, — пишет он, — не желает обижать свое силовое окружение или, пользуясь его же терминологией, не сдает своих, какими бы неэффективными они ни были. Еще важнее, он боится реальной политической конкуренции, и в результате его шаги будут лишь попыткой запугать людей. И к осени 2012 года, самое позднее к весне 2013 года, власть перейдет к привычному механизму заливания пожаров деньгами и точечных репрессий против оппозиции, предсказывает Михаил Ходорковский. В последние месяцы многие наблюдатели, в том числе и социологи, отмечали рост авторитета мнения Михаила Ходорковского для многих граждан, которые ранее оставались далекими от политики и проявлений гражданской активности. По мнению члена правления Института современного развития Евгения Гонтмахера, эволюция отношения к Ходорковскому активной части общества произошла на фоне отсутствия новых, не политизированных лидеров гражданского движения.
Когда его арестовали, к нему интерес со стороны общества был небольшой. Ну, конечно, были такие жареные факты. Самый богатый человек России попал за решетку. Многие считали, так ему и надо. Безотносительно того, виноват он, не виноват, так ему и надо. И, в общем, эта ситуация довольно долго продолжалась. Но в последнее время это совпало, конечно, с тем, что общество начало предъявлять, ну, какая-то часть общества, довольно большая, спрос на какие-то моральные ориентиры, на моральные ценности. Мы видим, что все политические лидеры, которые сформировались за все эти последствия, последние годы, даже оппозиционные. Конечно, уже люди вчерашнего дня в этом плане. Им доверия нет. Мы это видим по митингам. На первый план выходят совершенно неожиданные люди, которые никогда не занимались политикой, но которые всегда держали какую-то планку каких-то ценностей моральных. И Михаил Борисович как раз в этом смысле очень к месту.
Получается, если он сейчас к месту, и если он востребован, то никакая власть не будет заинтересована в том, чтобы скорее его выпустить из тюрьмы, потому что он может составить серьезную конкуренцию, выходит так?
В принципе, если следовать логике нынешней власти, которую вот мы сейчас видим, то, конечно, выпускать его нельзя. Потому что, как только он окажется на свободе, Михаил Борисович, я в этом уверен, станет центром вот такой кристаллизации вот этих новых сил, которые выходят сейчас на политическую арену. Именно как моральный авторитет, как человек, у которого есть колоссальный кредит доверия. И в этом плане он может быть, конечно, очень опасен на любых выборах, например. Но события развиваются так, что мне лично кажется, что шансы на его освобождение под тем или иным предлогом возрастают. Потому что все другие кандидаты в президенты, кроме Путина, они все говорят о Ходорковском. Они все в той или иной степени говорят, что его надо помиловать или там амнистировать. Капля камень точит. Если до этого о том, что Ходорковский невиновен, говорил какая-то относительно узкая группа людей, которых общество особенно не слышало, то когда об этом говорит Зюганов, ну или там Миронов, ну это же более существенно. И мне кажется, что власть вынуждена будет каким-то образом эту проблему решать. Как, я не знаю. Но я практически уверен, что Ходорковский полный вот этот срок, который ему назначили, до там 16-го года он не отсидит.
Заключил член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер. Немаловажную роль, по мнению руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в формировании отношений людей к Михаилу Ходорковскому сыграли обстоятельства, связанные с его арестом и двумя судебными процессами.
Вот чем от других не отличался, кроме, может быть, того, что он серьезно занимался бизнесом, а не просто осуществлял всякие махинации. Два ключевых фактора сыграли для его преображения очень важную роль. Первое – это то, что тогда, когда другие олигархи поезжали из России, согласились на все, лишь бы только их не держали в тюрьме и так далее, я имею в виду Гусинского и Березовского, Ходорковский отказался уезжать. Я думаю, что он был несколько более значительного мнения о своей персоне, что его не тронут и так далее и тому подобное, но он остался здесь и подставился под арест. Это первый акт драмы, который в глазах россиянина любого играет важную роль. И второе. Оба процесса над Ходорковским были организованы плохо. И первый процесс, и в особенности второй процесс, с точки зрения юридической, были беззаконными.
Вопрос, а что делать с Ходорковским, в рамках начавшейся избирательной кампании коснулись все кандидаты в президенты, все, кроме Владимира Путина. Впрочем, его позиция в последние годы не менялась. Вор должен сидеть в тюрьме, и у него руки по локоть в крови. Изречение кандидата в президенты хорошо известно общественности. Сам Михаил Ходорковский и его защита не раз высказывали свое мнение по вопросу о возможности помилования, а идею с условно-досрочным освобождением решили отодвинуть на задний план, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Наша позиция является неизменной. Для того, чтобы осуществить помилование любого осужденного, независимо от того, как его фамилия и за что он осужден, президенту Российской Федерации ничего, кроме его собственной воли и желания, не требуется. Никаких условий, никаких ограничений нет. Что касается всего остального, то сейчас мы занимаемся обжалованием приговора, мы готовы к подаче надзорной жалобы в Верховный суд. Будет ли какой-то еще другой способ защиты использован и когда, я не готов сейчас комментировать. На данный момент мы сосредоточены на обжаловании приговора в порядке надзора.
Пока же Михаил Ходорковский довольствуется малыми победами. Так, например, сегодня в Верховном суде Карелии ему удалось добиться признания законным решения Сегежского суда об отмене выговора, объявленного администрацией колонии. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Сирии в городе Алеппо при взрывах погибли не менее 25 человек, 175 получили ранения. Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку соответствующим указом президента Дмитрия Медведева. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции, сообщает координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщения о заложенных бомбах с Даниловского, Велозаводского и Лефортовского рынков эвакуированы сотни людей. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. В программе вы услышите продолжение цикла «Русский коллаборационизм» и также рассказы беженцев из Сирии в Турции. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Разговором о ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Лидер оппозиции Алла Джоева еще 2-3 дня будет находиться в реанимационном отделении, заявляют врачи в Цкинвале. Джоева была госпитализирована накануне после того, как бойцы местного ОМОНа и сотрудники КГБ Южной Осетии взяли штурмом ее дом. Сегодня, 10 февраля, должна была пройти инаугурация Джоевой в качестве избранного президента самопровозглашенной республики. Она победила во втором туре президентских выборов 27 ноября, однако позже итоги голосования были признаны недействительными, рассказывает Михаил Соленков.
Алла Джоева была доставлена в республиканскую больницу с диагнозом гипертонический криз в четверг вечером. Утром ее состояние ухудшилось, но ближе к полудню главврач больницы Майербек Кокоев заявил журналистам: состояние Джоевой стабилизировалось, она находится в сознании, разговаривает, рядом с ней находится ее супруг и брат. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия объясняют свои действия вечером 9 февраля желанием предотвратить попытку насильственного захвата власти. Как заявил исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев, экс-кандидат в президенты Джоева публично объявила о своей инаугурации 10 февраля 2012 года и вступлении в должность президента, что явно противоречит решениям как парламента, так и других органов государственной власти, обеспечивающих законный порядок, правопреемственность президентской власти. Конец цитаты. И добавил, что берет на себя всю ответственность по пресечению попыток антиконституционного переворота в республике. Новые президентские выборы в Южной Осетии назначены на 25 марта этого года. Итоги состоявшихся осенью выборов были отменены. Напомню, 27 ноября в Южной Осетии прошел второй тур, в котором, по данным Центра избиркома, Джоева обошла главу МЧС республики Анатолия Бибилова. Однако позднее Верховный суд Южной Осетии результаты выборов отменил. Джоева с решением суда не согласилась, объявила себя избранным президентом и назвала дату инаугурации 10 февраля. Обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Оленова говорит, что сейчас прогнозировать, как дальше будут развиваться события в Южной Осетии, очень сложно.
Проблема в том, что общество расколото, общество Южной Осетии. И вот по последним опросам примерно половина людей высказывается, что они не пойдут на выборы, потому что они уже сделали свой выбор. То есть можно считать, что эти люди поддерживают Аллу Джоеву. И получается тогда, что другая половина против. Общество расколото ровно пополам. И это, конечно, очень опасная ситуация. Особенно если учесть, что Джоевы вот так вот поступили довольно грубо и некрасиво. И даже если власти правы и ее действительно никто не бил, не ударял прикладом, само вот это вот поведение, сама позиция властей, которые с ней не встретились, не провели какие-то переговоры, а просто вот накануне инаугурации прислали военных, которые ее должны были доставить на допрос. У человека случился гипертонический криз, возможно, инсульт, она в больнице, да, то есть сам исход вот этой ситуации, что женщину довели до такого состояния, это для избирателя Южной Осетии, это очень такой негативный фактор. И очень многие люди, я думаю, будут этим возмущены. Поэтому очень сложно сейчас делать какие-то прогнозы. Я знаю, что протестные настроения очень высокие сейчас в обществе южноосетинском.
Сейчас сторонники Аллы Джоевой на вопросы о проведении инаугурации или уличных акций отвечают, что никаких действий не будет, пока их лидер не выйдет из больницы. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о ситуации в Сирии. Оттуда поступают тяжелые сообщения. Силы правительственные продолжают операции в городе Хомс против оппозиции. И за последние дни в Хомсе были убиты десятки людей. Ситуация в Сирии обсуждалась, по меньшей мере, всю прошедшую неделю. Это было связано и с вето Китая и России, наложенная на резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН, и с последующим визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Дамаск, который, впрочем, не привел никаким результатам. Что пишут об этом?
Да, Валентин, всю неделю о Сирии писали все крупнейшие западные издания. И сегодня мое внимание привлекла редакционная статья в газете «Таймс». В ней консервативное британское издание разбирает доводы России, озвученные после наложения вето при голосовании по сирийской резолюции. Цитирую. «Во время голосования российское правительство озвучило кажущееся рациональным объяснение, что действия международного сообщества в случае принятия документа будут приравнены к выбору одной из сторон в гражданской войне. Но на самом деле также рациональное и противоположное мнение. Не делать ничего, как настаивает Россия и Китай, означает очевидную поддержку режима Башара Асада. У нас уже была возможность наблюдать что-то подобное 2 десятилетия назад на Балканах. Застой благословляет угнетателя. Конец цитаты. А вот мнение главы ведомства Европейского союза по международной политике Кэтрин Эштон. Во время визита в Мексику она призвала Россию пересмотреть свою позицию по Сирии.
Российским коллегам нужно признать реальность происходящего в Сирии и понять, что мы не можем позволить, чтобы это продолжалось. Совет Безопасности ООН как раз то место, где такие вопросы должны ставиться, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни международное сообщество сможет прийти к единству.
Заявила Кэтрин Эштон. «Таймс», в свою очередь, сравнивает ситуацию в Ливии, где международное сообщество год назад решило вмешаться после убийства мирных граждан, и Сирии, где убийства продолжаются сейчас. Снова цитата. «Сирия, конечно, не Ливия. Легкость достижения цели была важной для тех стран, которые объединились, чтобы избавить Ливию от тирании. Сирия намного более сложный случай. Конфликт тут был бы длительным и кровавым. Кроме этого, в Сирии нет сплоченной оппозиции. В Национальном переходном совете Ливии были лидеры, люди, которые могли бы стать министрами, было видение, что нужно сделать для общества. В Сирии тех, кто выступает против Башара Асада, кроме вражды, мало что объединяет. Если бы режим пал, Сирия вполне может удариться в сектантство. Алавитское меньшинство, составляющее 10-ю часть населения и контролирующее власть и вооруженные силы, вероятно, столкнется с репрессиями, как только потеряет возможность управлять страной. Но даже несмотря на это, преступления режима Асада привели к тому, что смутное будущее для Сирии все же предпочтительней кровавой стабильности современности. Конец цитаты из статьи, опубликованной в газете «Таймс».
Александр, есть еще какие-то публикации на эту тему? У нас есть немного времени.
Это статья в газете «Араб Ньюс», англоязычном издании Саудовской Аравии, основанном в 1975 году. Газета пишет об инициативе некоторых стран Ближнего Востока бойкотировать товары российского и китайского производства. Этот бойкот связан с повторным вето, наложенным на резолюцию по Сирии Москвой и Пекином в Совете Безопасности. Издание цитирует слова Хамама Саида, лидера религиозно-политического движения «Братья-мусульмане» в Иордании, который считает, что, цитирую, «наложив вето, Россия и Китай принимает участие в убийстве сирийцев». По мнению Саида, бойкотируя российские и китайские товары, все мусульмане и арабы окажут поддержку тем жителям Сирии, которые защищают свою победу и достоинство. А вето он расценивает как выпад против всех арабов и мусульман. «Араб Ньюс» также приводит мнение йеменской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира в 2011 году Тавакуль Карман, которая считает, что Москве и Пекину стоит осознать моральную и гуманную сторону убийства сирийских граждан. Она также призвала представителей арабских стран отозвать своих послов из Сирии в знак протеста против действий властей.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор зарубежной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся ненадолго от актуальной политики. В России отмечают День памяти Александра Пушкина. 8 февраля 1837 года поэт был ранен на дуэли кавалергардом Жоржем Дантесом и скончался через 2 суток. Обстоятельства гибели Пушкина – серьезная научная дисциплина. Об этом написаны десятки монографий. В программе «Поверх барьеров» обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой расспрашивал об этой теме историка и пушкиниста Вадима Старка, автора двухтомного издания «Жизнь с поэтом» Наталья Николаевна Пушкина.
В преддуэльной ситуации самое главное были сплетни. Сплетни в отношении Дантеса и Натальи Николаевны, которые возникли за год до трагедии, потому что те или иные лица, в том числе барышни, танцующие на балах, или кто-то, смотрящий со стороны, замечали, что вот за Натальей Николаевной ухаживает Дантес. Это увидело так, это так, и в результате оказывается, что как будто бы со стороны, кто смотрит, Наталья Николаевна уже изменяет свою музу. Пушкин всегда дорожил достоянием предков, этим единственным, что досталось ему, он говорил. И потому это понятие чести. Он был ревнив не столько даже по отношению, как мне кажется, собственно, Наталье Николаевне, особенно к понятию чести. И с этим понятием он и вышел на дуэль.
А вы могли бы остановиться на таком болезненном моменте, как анонимное пасквильное письмо, полученное Пушкиным? Есть ли новые предположения? Кто бы мог быть автором того письма?
Я сразу называю имя той, которая, по моему мнению, явилась автором анонимного пасквиля. То есть и далее политика. Я могу приводить аргументы, цитировать письма ее позднейшие Дантесу, когда она плакала, с ним рассталась, которые косвенно являются этим подтверждением. И далее политика. Была влюблена в Дантеса. Дантес влюбился в Наталью Николаевну. И дальше ей нужно было разрушить ситуацию. Она написала письмо. Она надеялась на то, что произойдет все как обычно в России. Пушкин, получивший такое письмо, вызывает Дантеса на дуэль. А дуэль, ну, может, заканчивается мягко, но Пушкин будет наказан. Наталья Николаевна Пушкина уедет. Это обычно. Вызывали провинцию, типа Пушкина с Натальей Николаевной, а Пушкин мечтал о том, чтобы ехать в Михайловск и увезти туда Наталью Николаевну. Они бы уехали, а она бы осталась с Дантесом. Но она не могла предположить тот уровень пушкинский. И в результате все получилось наоборот. Высули Дантеса.
Какая из версий гибели Пушкина самая несуразная?
Самая смехотворная – это та, которая была опубликована даже миллионным тиражом. Газета «Труд», целая полоса, посвященная тому, что на место дуэли Пушкина Александр Христофорович Бенкендорф прислал казаку, который расстреляли Пушкина. Ну, кстати говоря, уж если так быть честным, то и Жорж Дантес тоже не очень бы хотел застрелить Пушкина. Пушкин был очень хороший дуэлянт. И исследовал психологию, пускай выстрелит противник, а потом я. Тот, кто первый стреляет, у него риск. Он стреляет и еще не знает, куда попадет. А тот, кто стреляет вторым, он стреляет целенаправленно. В этой ситуации оказывается, что Пушкин вышел к дуэли с намерением все-таки застрелить Дантеса. То есть быть первым. Они сближаются, Дантес стреляет первым. Как позднее он говорил, что он целился в верхнюю часть ноги, а попал в нижнюю часть живота, в крестец. И рана для Пушкина оказалась смертельная. А затем, когда по правилам дуэли Дантес встал на том месте, с которого он стрелял, и теперь уже никто не приближался, а Пушкин, а у него еще пистолет попал в снег, ему заменили пистолет, и он стрелял Пушкин целец. И он стрелял Пушкин в грудь. Вот теперь, когда он был уже ранен, у него свое страдание, он целился в грудь. Но по правилам Дантес имел право на месте дуэли встать так, что и пистолет может служить ему защитой. То есть он повернулся к Пушкину правой стороной, а не левой, где сердце, и пистолет держит на уровне, и ждет выстрела. Он должен стоять неподвижно. Пушкин целился, 2-3 минуты выстрелил. Пуля попала пуговица мундира. Ну, тогда пуговицы были твёрдые, то есть на уровне груди. Контузия, даже Дантес упал. Пушкин воскликнул «Браво!» и потерял сознание. Дантес отделался вот этой контузией, а Пушкин, получив эту смертельную рану, через 2 дня, 14 часов 45 минут, 29 января, по старому стилю, скончался.
Историко-пушкинист Вадим Старк. С ним беседовал обозреватель Радио Свобода Иван Толстой. Вы слушаете информационную программу «Время Свобода» в Москве. 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На севере Сирии, в городе Алеппо, при взрывах погибли не менее 25 человек, 175 получили ранения. Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции, сообщил в своем блоге координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщения о заложенных бомбах с Даниловского, Белозаводского и Лефортовского рынков эвакуированы сотни людей. Специальный посланник ООН прибыл на Мальдивы для переговоров с новым руководством республики. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шара. Здравствуйте, Андрей. Поделитесь, что ждет слушателей.
Добрый вечер, Валентин. Первая тема программы – это ситуация в Южной Осетии. Состояние здоровья бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной республики Алла Джоуви остается тяжелым. Как госпитализация лидера оппозиции скажется на политической ситуации в республике? В Греции началась всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. На каких условиях Греция сможет получить финансовую помощь от Европейского Союза. В России прошел сегодня День памяти Александра Пушкина в связи со 175-й годовщиной гибели поэта. Расскажем и об этом. А в конце программы еще один исторический сюжет. Представители общественных организаций из России и Румынии добиваются срочной реставрации памятника генералу Григорию Скорятину в городе Сигишоара. Один из русских командиров императорских, генерал-майор Скорятин, был убит в июле 1849 года в бою с венграми в Трансильвании, у города, который тогда назывался Шосбург, сейчас это Сигишоара. На его могиле поставили памятник, спящий на постаменте лев. И вот сейчас этот монумент разрушается, и общественность местная требует восстановления этого монумента. О событиях того тревожного времени я беседовал с нашим коллегой, обозревателем радио «Свобода» Ярославом Ушимовым, он историк Центральной Европы. И давайте послушаем фрагменты этого интервью.
Там происходило подавление венгерской революции, национального восстания, как принято это описывать в венгерской историографии. Ну, а с точки зрения имперской власти, власти Габсбургов, это был мятеж, а русские войска там присутствовали по просьбе молодого императора Франца Иосифа, помогали подавлять сопротивление восставшей Венгрии, причем помогали как бы с двух сторон. С севера наступал корпус фельдмаршала Паскевича, а с юго-востока наступали войска, которые находились по другому ранее заключенному международному соглашению в так называемых придунайских княжествах. Речь идет о лете 1849 года, то это уже самый конец венгерской революции, когда, собственно, ее положение было уже безнадежно.
Войска Николая Первого оказывали таким образом братскую интернациональную помощь императорской власти Габсбургов. Исторически это была роль опричников, карателей.
А все государи, все монархи называли друг друга братьями официально. Поэтому один брат пришел помочь другому брату, то есть с точки зрения сугубо монархической, ну, в общем, ничего страшного не происходило. С точки зрения национальных движений, с точки зрения венгров, конечно, это была карательная экспедиция чужого государства, которая пришла и, собственно говоря, наводит порядок вместе с угнетателями, с австрийской армией.
Генерал погиб как герой?
Генерал погиб как хороший солдат. Честные солдаты своих им. Они особо не задумываются над политическими задачами, они просто делают то, что считают нужным, как люди, давшие присягу и выполняющие воинский долг. Генерал Скорятин погиб в довольно молодом возрасте, ему было всего 41 год. Он был кавалергардом, он делал довольно неплохую карьеру, но которая вот была оборвана безвременной гибелью в общем-то, не таком уже значительном сражении.
О памятнике генералу Скорятину в Румынии в завершении рассказа о событиях сегодняшнего дня. Сегодня бурный информационный день. Валентин, я расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою в 20.07, как обычно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Генерал-полковник полиции Михаил Суходольский освобожден от должности начальника главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области указом президента Дмитрия Медведева, рассказывает Татьяна Вольская.
10 февраля Михаил Суходольский должен был быть в Москве на расширенной коллегии МВД. Вместо этого он оказался на больничном. Слухи о его возможной отставке появились несколько дней назад в связи с масштабной проверкой петербургского главка, для чего из Москвы прислали 30 офицеров МВД, причем вначале говорилось о 60 проверяющих. Михаил Суходольский на проверку отреагировал резко, заявив, что она является дестабилизирующим фактором для работы петербургской полиции перед выборами. Это говорит о том, что генерал пошел ва-банк, считает директор агентства журналистских расследований Александр Горшков.
Стало очевидно, что либо генерал Суходольский заручился поддержкой на самом высоком верху и может говорить что угодно, либо последуют оргвыводы. Последующие 3 дня события развивались по нарастающей и как результат сегодняшняя отставка. Поэтому, начиная с воскресенья, шансы на отставку были крайне высоки.
Поводом для проверки послужило убийство полицейскими в Невском районе 15-летнего Никиты Леонтьева. Вернее, внутренняя проверка этого убийства, результаты которой были признаны неудовлетворительными. Но причины для снятия генерала были явно другие.
Генерал рассматривался как одна из кандидатур на пост министра внутренних дел после мартовских выборов. Понятно, что у такого развития событий были противники. Вполне возможно, они воспользовались этим поводом. У генерала были и другие противники внутри ГУВД Петербурга, которые не приняли его назначение. Они не приняли его методы руководства. Были противники со стороны бизнеса, сообщества, например, со стороны коммерсантов, которые работают в так называемых коммерческих СРЭО. Все необходимые действия, связанные с регистрацией автотранспортных средств и сопутствующих услуг, Петербург – единственный город, где развита система коммерческих СРЭО. Генерал начал буквально выполнять закон о полиции и объявил о закрытии этих коммерческих площадок. Естественно, коммерсанты, работающие на такого рода площадках, теряли существенный доход, и они были недовольны этим решением. Поэтому здесь сошлось все вместе. И как результат, сегодняшний указ президента.
Известно также, что проверке подверглось и Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», курируемое Суходольским. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. По данным Интерфакса, приемная Суходольского заблокирована спецназом, и бывшему начальнику петербургской полиции, который находится в своем кабинете и хочет забрать свои вещи, не дают этого сделать спокойно, понуждая скорее покинуть кабинет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главное развлечение российских блогеров – наблюдать за кандидатами на президентский пост. В четверг с наиболее интересными инициативами выступил Владимир Путин. Их комментирует обозреватель портала «Политру» Тихон Краев.
Путин предложил сократить новогодние праздники, чтобы они длились не 10 дней, а оставшиеся выходные перекинуть на май. Это второе выступление Путина на тему календаря. Ранее он, напротив, сочувственно относился к идее ликвидировать почти аналогичное вмешательство в порядок природы Медведева и аннулировать отказ от зимнего времени. Нынешняя идея сообщает, что подход Медведева не отвергнут в принципе. Идея о возможности ручного управления природой сохраняется, но у Путина был еще один пункт на тему управления вручную историей. А именно, предложено навсегда закрепить итоги приватизации 1990-х годов. Идея такая. Получившие собственность миллиардеры должны будут заплатить разовый сбор. Ручное управление историей прекрасно, хотя и традиционно. Однако ж собственность, приватизированная нечестно, в значительной степени поменяла владельцев.
Встречная инициатива Геннадия Зюганова объединить посты премьера и президента, а также принять на госслужбу Навального и Удальцова у блогеров особого энтузиазма не вызвала. Колумниста портала «Лента.ру» Алексея Пономарева больше интересует, почему ни один из кандидатов не воспользовался возможностью выступить на недавних московских митингах перед многотысячной аудиторией сторонников и сочувствующих.
Из троих потенциальных спасителей России только буржуазно-зажиточный Михаил Прохоров оказался настолько близок к народу, что пришел в морозный субботний полдень на шествие за честные выборы. Коммунист Зюганов и социалист Миронов предпочли не высовываться, хотя на Болотной им, скорее всего, были бы рады. Количество красных и красно-желтых флагов в толпе весьма впечатляло. Неприятно удивил своим отношением к людям, проявившим 4 февраля гражданскую позицию, и самый народный кандидат Владимир Путин. Что стоило Владимиру Владимировичу оторваться на полдня от государственных дел, выйти на сцену, молодецки гикнуть, сравнить Навального с кондомом, да просто поблагодарить морозоустойчивых сторонников за поддержку? Неужели премьер-министр России боится своего народа после конфуза в Олимпийском, когда рядом с Путиным на сцене, как назло, оказался американский боксер-неудачник?
В европейской благосфере обсуждают последствия нынешнего экономического кризиса для простых граждан. Авторы по обе стороны Ла-Манша согласны, что ключевой проблемой является несправедливое распределение потерь. Блогер континентального портала Social Europe, бывший сотрудник германского министерства финансов Александр Кляйбринг, формулирует проблему так.
У всех есть ощущение, что Евросоюз все больше отдаляется от собственных граждан. И не только потому, что политика определяется теперь исходя из рыночных показателей, а не из публичного консенсуса, но и потому, что все глубже становится чувство незащищенности и бессилия у простых людей. Чтобы преодолеть нынешний кризис, нужно бороться не только с бюджетным дефицитом, но и с двумя внутренними проблемами, о которых редко говорят открыто. Это, во-первых, налоговая справедливость, и, во-вторых, коррупция внутри ЕС. Справедливость – громкое слово, но значит оно очень простую вещь. Ко всем членам общества должны прилагаться одни и те же демократически выработанные критерии налогообложения. Потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда потери социализируются, а прибыли приватизируются. Допустимо ли, чтобы простые работники не имели возможности уклониться от налогов, а богатым людям и фирмам это было сделать довольно легко? А вот недавний пример коррупции. То, что правительство Германии разрекламировало как революционное налоговое соглашение со Швейцарией, на самом деле дает возможность немецким клиентам швейцарских банков свободно вывести деньги в налоговые убежища типа Сингапура в течение следующих 16 месяцев. Только после этого договоренность вступит в силу, и швейцарские банки сейчас активно консультируют клиентов, как быстро и безопасно переместить вклады в налоговый рай. Что это, если не открытое приглашение к неуплате налогов?
По другую сторону Ла-Манша блогер «Гардиан» Сюзанна Мур использует для характеристики положения простых граждан то же самое слово «приватизация», только она пишет о приватизации забот о собственном благополучии.
Куда делось счастье? Помните, Дэвид Кэмерон обещал не только сделать всех нас счастливее, но и ввести для измерения нашей радости специальный индекс благополучия. Не падай духом, нищающая Британия. Сейчас придет Дэйв с калькулятором благоденствия, а с ним еще целая команда экономистов счастья. Они очень благонамеренные люди, эти экономисты. Например, они заметили, что после достижения определенного уровня доходов счастье перестает зависеть от денег. Поэтому они спешат напомнить о других нематериальных ценностях. Благополучие постепенно становится сферой личной ответственности каждого конкретного человека. Нам предлагают самоучитель счастья. Ты что, недоволен, что после стольких лет учебы не можешь найти работу? Не надо этого негатива. Собственно, дома тебе никогда не купить, но взгляни на это с другой стороны. Можно же всегда обучиться какому-нибудь домашнему ремеслу. Роскошные женщины в телевизоре научат тебя печь хлеб и растить огород. А если все-таки не получается эффективно функционировать в мире, ежедневно требующем от тебя демонстрации экстраординарных результатов, то есть антидепрессанты и когнитивная терапия. Разговоры о счастье становятся еще одним способом персонализации глубоких социальных проблем. Государство хочет, чтобы мы были здоровы, умеренно ели и пили, а также самостоятельно строили свое благополучие. Получая в нестабильных условиях, которые мы не в силах изменить самостоятельно.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Сирии в городе Алеппо при взрывах погибли не менее 25 человек, 175 получили ранения. В столице Греции, Афинах, произошли беспорядки. на фоне протестов против правительственных мер жесткой экономии. Начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Организаторы московских митингов за честные выборы намерены провести 26 февраля сразу две акции. Об этом пишет в своем блоге координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Москве из-за сообщений о заложенных бомбах с Даниловского, Велозаводского и Лефортовского рынков эвакуированы около 800 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Геннадий Хазанов как общественный адвокат Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Евгений Киселев о российских выборах и теории меньшего зла.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Соколов. Сейчас не время для разводки.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия не будет спешить с окончательным вступлением во Всемирную торговую организацию, планируя сделать это только в мае или июне, заявил глава правительства Владимир Путин. За это время, по его словам, власть успеет подготовить механизмы защиты наиболее уязвимых отраслей экономики страны. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия, присоединение которой к Всемирной торговой организации было одобрено в середине минувшего декабря, максимально использует отведенный для ратификации необходимых документов шестимесячный период. Как заявил глава правительства Владимир Путин, мы спешить не будем, а потому формального вступления страны в ВТО следует ждать не раньше мая или июня. За это время, по словам премьера, власти разработают меры по защите отрасли экономики, которые могут пострадать в результате интеграции России в систему мировой торговли. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь в ходе многолетних переговоров защитить наиболее чувствительное производство. После подписания итогового протокола власти отчитали, что большинство принципиальных позиций им удалось отстоять, а присоединение России к ВТО в целом улучшит инвестиционный климат в стране. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Дело в том, что в понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. А именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта, расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезные. В частности, по его словам, это заставит власти пересмотреть приоритеты финансирования.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику, внутреннее использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокого и переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
Впрочем, что именно предложат власти для защиты наиболее чувствительных отраслей национальной экономики, пока сказать трудно. Но до середины марта они, как минимум, планируют посоветоваться об этом с российским бизнес-сообществом.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». По результатам январского опроса социологов Левада-центра выяснилось, что большинство россиян считают, что чиновников интересует только их благополучие. Подробнее об этом в материале Любови Чижовой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос был проведен 20-23 января 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек 45 российских регионов. О том, как россияне относятся к чиновникам, в эфире «Радио Свобода» говорит сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Отношение к чиновникам такое стабильно негативное. По данным января 2011 года порядка 40% считает, что чиновников волнуют проблемы страны, а 41%, что их волнуют личные материальные интересы. Если мы спрашивали в январе этого года, стало ли коррупции среди чиновников больше, меньше или примерно столько же осталось, то получили такие оценки. 47% ответили, что больше, 40% примерно столько же, 7% что меньше. Ну вот эта цифра держится на протяжении примерно 3 лет, но на самом деле и до этого доминировало отношение, что оно точно не снижается. Скорее, как были всегда чиновники в России коррумпированы, так и остаются. Но, тем не менее, вот последний год, полгода мы видим нарастание еще большего скепсиса, что связано отчасти с тем, что Россия переживает экономический кризис. То не столько он ударил по карману России, но резко снизил уверенность в завтрашнем дне. Плавно, но верно повышаются негативные оценки и первых лиц, и того, как работает правительство, и как бы по отношению к чиновничеству, особенно на фоне антикоррупционной кампании. стране. И тут важно то, что антикоррупционную кампанию большинство населения воспринимает как правильную и своевременную, но больше половины не верят в то, что эти разговоры увенчаются какими-то делами. Порядка там 70% одобряли Дмитрия Медведева в связи вот с этой кампанией, но практически никто не верил, что ему удастся что-то сделать.
А что россияне думают о вкладе чиновников в уровень коррупции в стране?
Даже Transparency International, она обычно различает бытовую коррупцию и коррупцию на государственном уровне. И вообще коррупция – это не столько воровство и не столько дача взятки, сколько злоупотребление своим служебным положением. И в этом смысле взгляды специалистов на эту проблему, они совпадают с взглядом простого населения. Если мы спрашиваем, с какими высказываниями о людях, которые сейчас стоят у власти, вы, скорее бы всего, согласились. Главный ответ – 37%, что это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами. Второй ответ – это все-таки люди образованные, знающие специалисты.
Есть какое-то социальное у вас средство? Кто негативно отзывается о чиновниках, а кто более благосклонен?
Чуть-чуть более позитивно в своих оценках люди, которые напрямую зависят от чиновника, от государства, то есть бюджетники, сами чиновники, люди, служащие в госаппарате, всеми, то есть здесь достаточно большой процент. Более критически настроены люди, те, которые независимы от государства в своей повседневной жизни, то есть которые более самостоятельные, знают, что своим благосостоянием они обязаны не конкретному чиновнику, а своему труду, то есть люди, проживающие в крупных городах, более образованные, более социально активные. Те люди, которые ходили в крупных городах на улице, там, конечно, вот неприятие коррупции и политического строя выше, чем в среднем по стране. Здесь им противостоит именно вот социальная, географическая периферия, в силу того, что просто люди в малых городах зависят и от государства, и связывают свои надежды с государством, с Путиным. 66% считают, что все-таки Путин принес России больше хорошего, чем плохого. Даже среди тех, кто недоволен Путиным и не хотел бы видеть его следующим президентом, а таких порядка трети населения страны, даже, может быть, чуть-чуть больше. Есть люди, которые признают его некоторый вклад в ситуацию в стране. Но дело в том, что он смог унаследовать и приватизировать в какой-то мере благоприятную ситуацию 2000-х годов, когда был экономический рост, снижался уровень бедности, это действительно все было, и это не стоит забывать при анализе ситуации.
А связывают ли россияне уровень коррупции в стране с политическим устройством России?
В оценках Путина, в наших опросах люди отвечали, что именно при Путине стало и коррупции больше, воровства больше, вырос разрыв между бедными и богатыми. Это тоже характеристика того времени, и она не добавляет популярности именно чиновникам.
О том, как большинство россиян относится к чиновникам и коррупции, рассказывал социолог Левада-центра Денис Волков.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Любовь Чижова, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Его гость – депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте «Свобода Ньюс».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная Дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует подлинной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».